Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Передача наша, мы всех посвящена Святому Дню Победы, мы всех поздравляем с великим праздником. Этот праздник будет праздноваться, я уверен, и детьми нашими, и внуками. Я не понимаю только тех православных людей, об этом уже говорил, предыдущие два часа мы вспоминали, которые под предлогом такого, ну, для меня странного благочестия, говорит, вот богоборческая власть, чего там оно, завалили трупами, ну, завалили трупами, мы на эту тему уже отвечали, и все, весь этот бред, очень странно, когда те сплетни, клеветуют бред, которые переварили давно и перестали употреблять эхо Москвы, дожди там всякие, голоса Америки, потому что ясно, что все уже опровергнуто и некрасиво все-таки профессионалу повторяют некоторые, скажем так, православные люди, по невежеству, по, ну ладно, не буду говорить, по каким причинам своего развития, но, скажем так, это великая святая победа, всегда связана с пасхальными днями, 6 мая на Пасху, на Георгия Победоносца, 6 мая 45 года Пасха совпала с Днем памяти небесного покровителя русского воинства, святого великомученика Георгия Победоносца, и принимал капитуляцию Георгий Константинович Жуков, которого и либералы, и некоторые наши патриоты до сих пор его имя слышать спокойно не могут. Это, конечно, странно и наводит на определенные размышления. А почему они его не любят? Потому что имя Георгия Константиновича Жукова, это маршал Победы у нас есть, Георгий Жуков, патриарх Победы, патриарх Сергий, и есть...
И вождь Победы.
Вождь Победы, товарищ, да, товарищ. Кстати, там кто-то позвонил, пока был перерыв, и сказал, что невозможно Сталина, правда, на радиостанции в песнях упоминать. Дорогие слушатели, слушательницы или слушатели, вы знаете, мы же даем песни в звучании того времени, тех времен. И невозможно, невозможно сегодня нам с вами хрущевскую цензуру вводить на радиостанцию «Радонеж».
Либеральную троцкистскую цензуру.
У нас нет Сталинграда, хотя площади Сталинграда, улицы там есть сотни названий во всех странах мира. Но уж, знаете, если пели наши отцы и деды так эти песни, да, артиллеристы, Сталин дал приказ там и так далее, то что же нам уж цензуру вводить?
Неприлично.
Да, неприлично. Поэтому, для тех, кто не понимает, в чем был смысл этой войны, мы не раз говорили в наших передачах, это было наказание Божие за 17-й год, за предательство государя, за разрушенные храмы, за богоборчество. И наш народ эту эпитимию понес с таким достоинством и с таким самоотвержением величайшим, что Господь, именно Господь, даровал нашему народу победу весной 45-го года. А ради чего это было? Ради чего была эта победа, Владимир Георгиевич?
И вот совершенно с вами абсолютно согласен. Сегодня очень много говорят и у нас, к сожалению, в стране, и за рубежом. И я сейчас покаюсь перед всем православным нашим миром, потому что в 90-х, в начале 90-х был спецкорм аргументов и фактов, и я написал, помню, такую статью, что хватит эксплуатировать эту историю всю с войной, что хватит, я даже сейчас процитирую, хватит дергать за высохшее вымя коровы, в которых уже нет никакого молока. Вот так я сказал. Господи, и я каюсь, Володя, и я каюсь. Да. Вот батюшка здесь сидит, каюсь, батюшка. И перед всем честным православным народом я каюсь. Но я хочу сказать, и сегодня, и на завтра, он говорит, ну хватит, ну тогда, то есть 90-е, а сейчас с 90-х годов еще прошло сколько времени, ну хватит, хватит. Я сейчас, повзрослев и возмужав, и поумнев немножечко, вот, хочу сказать, что почему мы не можем... Просто физически, физиологически не можем не праздновать и не следовать этому празднику, да, не пускать салюты, которые мы сегодня все пойдем смотреть. Три аспекта я назову. Первый аспект. Французский маршал Массена, ну, некоторые историки это оспаривают, мол, не было такой фразы, но мифы, они как бы уже впечатались в жизнь Суворова, он сам уже как звезда на небе. Сказал, что я все свои победы, а Массена был замечательный маршал, генерал, любимец Наполеона, все свои победы дал бы за один только переход Суворова через Альпы. Вот. Так вот, мы достигли такой победы, которой нет равных и никогда уже до второго пришествия не будет. Будут, как писано в Писании, отдельные такие кровавые огромные конфликты, но уже такой победы одной стороны над силами зла не будет. И поэтому мы это бремя этой славы обязаны. Мы можем отказаться от первого полета Гагарина, от покорения, не знаю, там, Сибири, от того всего. Вот все их собрать, это не потянет на одну вот эту величайшую победу, потому что это была победа с самим сатаной.
Владимир Георгиевич, я не соглашусь с тобой, прости чем? Меня. Я считаю, что предстоит русскому народу еще одержать великую победу, потому что этот сатана, которого, оказывается, победили в 45-м году, он вновь набрал силу, вновь движется. И вновь Россия стоит преградой.
Может быть, она и будет, Виктор Александрович. Может, она и будет, а может, она и не будет. Мы пока этого не знаем. Но это как бы бог с ним. Это мы потом, может быть, поговорим на эту тему. Второй аспект. Мы во время этой войны вернулись к своей идентификации.
Кто мы такие?
Кто мы такие? Понимаете, вот это весь разброс, то, о чем вы все говорили. Война гражданская, потом все эти репрессии, все эти борьбы за власть. Все это, понимаете, мы объединились, мы стали русскими все. Сталин сам сказал, что я не грузин, я русский грузинского происхождения. Для всего мира, и для немцев в том числе, мы все были русские. Узбеки, грузины, армяне, азербайджанцы, мы все были русские. И третий аспект, самый главный, я считаю, он религиозный и сакральный, в том, что мы совершили жертву, жертвоприношение, омыли кровью все свои грехи революции, продажи царя, разрушение церквей, предание Бога и всего прочего. Мы омыли это, и для нас победа – это как воскресение Христово, как Пасха. И мы ее праздновать будем всю нашу оставшуюся жизнь на
Поэтому
земле.
Бессмертный полк идет Поэтому как крестный полк, ход.
Да,
идет как крестный ход. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
С великой победой вас, Виктор Александрович, и ваши гости, и все наши радиослушатели! Очень приветствуем вас и очень рады, что вы вот полностью подписываетесь под всеми словами, что вот сейчас сказал наш гость. И пора уже прекратить вообще разбирательство, что мы завалили трупами. Какими трупами? Мой отец воевал, прошел всю войну. Никогда никаких разговоров не было ни в его кругу. Никогда. Только с великим уважением к Георгию Константиновичу обращался он как вот к своему человеку, и теперь говорит, что мы забросали трупами, это все перечеркнуть нашу победу. Спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо, дорогая слушательница.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот насчет трупов. Когда шла японо-китайская война, маленькой Японии с 8 года по 45-й уничтожил 37 миллионов китайцев, уничтожил. И китайцы трупом не смогли Японию завалить. 37... Потому что она превосходила их в технически китайцев. И 37 миллионов убили японцы китайцев. Об этом, кстати, молчат даже либералы.
Да.
К слову сказать. Простите.
Я хотел бы продолжить эту тему и о том, что победа – это наша вторая Пасха. Это воскресение, которое произошло не сразу, постепенно. Вот я приведу такие примеры. Вересаев в своей повести «На японской войне» такую написал фразу: «И до каких пор русская святая скотинка будет удивлять весь мир своим бессмысленным геройством, карабкаясь вслед за Суворовым на Альпы?» Это 905-906 год. Это апофеоз русофобии. И тогда вся либеральная общественность, социал-демократы, все желали поражения собственному правительству и собственной стране. А в 1945 году, в сентябре, Сталин официально выступил с такими словами: «Мы, люди старого поколения, как он сказал, помним тот великий позор, который нанесла Япония, Россия в 1905 году».
Немножко не так. Он сказал, Александр Ильич, прошу прощения, он сказал, что долго мы, люди старого поколения, ждали этого дня. Это, кстати, мы могли, значит, получить, японцы готовы были нам все отдать, и так, курево отдать, все прочее. Ну, во-первых, у нас были обязательства, а я должен сказать, что Иосиф Виссарионович вел себя вполне в политике русской имперской, то есть, когда слово, данное союзникам, всегда исполняется. Он дал слово в Ялте и в Потсдаме. Мы вступили, сокрушили Японию, Квантунскую армию. Он понимал, что вот этот позор, предательство, который привел к позору падения Порт-Артура, к Цусиме, он должен быть подвиг варяга. Не зря тогда фильм «Варяг» был снят.
Да.
Это вот полностью с вами согласен, Александр Андреевич.
И в этом фильме «Варяг», если кто его захочет посмотреть, а в интернете его можно найти, фильм интересный, сделанный емко, актеры там, Ливанов играет, знаменитый отец вот известного актера. Так вот, там православный священник выступает по существу военным разведчиком, он знает язык, он говорит о планах японцев по захвату Порт-Артура. И еще одно. Перемена произошла уже в 1942 году. Вышел фильм «Секретарь райкома», в котором впервые за годы советской власти, за 25 лет, был положительный образ русского священника, который помогает патриотам.
Ну, не просто в этом фильме, во-первых, Жаров играет старого солдата с Георгиями,
да,
секретарь райкома, а священник в конце набатом колокольном созывает людей на борьбу. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе, Виктор Александрович и ваши гости, простите, не знаю. Поздравляю с великим Днем Победы. Я пожилой человек, сегодня мне Господь дал силы пройти бессмертный полк. Вы знаете, я шла, как будто крестный ход это был. Мы несли портреты, как иконы, то есть образ человека, образ Божий, который нам дал Господь. И это было удивительно. И я как бы мне хотелось, чтобы все почувствовали это чувство единения, которое хотят у нас, вы знаете, отнять единство, соборность. И, конечно, великий это день и великий бессмертный полк. И вчера с грустью, я скажу, слушала передачу корреспондента Илья Сергеева с директором «Дередное слово», ну, уже я сейчас услышала, что люди тоже возмущались, что накануне 9 мая говорили о том, что наша победа была достигнута тем, что завалена трупами.
Да, спасибо большое.
Будет наказан.
Победил наш дух. И накануне 9 мая воду на мельницу либералов. Я думаю, что это недостойно было вчера.
Я еще раз, дорогая слушательница, я у вас лично прошу прощения. Я вчера, признаюсь, я спать не мог, потому что это даже не бред. Самое страшное, понимаете, что этот бред в православной якобы благочестивой упаковке. Ах, оказывается, у маршала Жукова не было любви. Ах, оказывается, понимаете, мы же православных людей изображаем какими-то кликушами, неграмотными, невежественными, недалекими. Что услышат? Вот у меня много знакомых офицеров, не до конца воцерковившихся, и старших офицеров. Владимир Алексеевич, ваше мнение, вот что услышат, услышав такой бред, который вчера звучал, о том, что не надо было брать Берлин, надо было его окружить и так далее, не надо было брать столицы, оказывается, Севастополь, надо было, мы там положили, как отреагировать?
Ленинград надо было сдать.
Нет, ну, об блокаду. Этом вчера, слава тебе, Господи, не... А главное, что человек говорил... Ну да, победа. Ну какая же она великая, если такое количество людей. Вот наши слушатели говорят, в чем эта победа? Это победа с мировым злом. Величайшее сражение с мировым злом. Владимир Алексеевич, вот как отреагирует просто даже старший обычный офицер, когда услышит вот такое, скажем, некомпетентное, мягко скажем, мнение? А мнение якобы под православным таким соусом.
Нет, это просто мнение такого православного человека, точнее, человека в православной оболочке. На самом деле это не воцерковленный даже, возможно.
Нет, он воцерковленный, но он просто...
Ну, просто, да. Возможно, он ошибается в чем-то, возможно, он как-то неправильно выразился, возможно, он не то хотел сказать, возможно, какое-то настроение у него было. Но самое главное, нам нужно прекрасно понимать, что все, что сказано в эфир, это все будет нашими людьми соответствующим образом как-то впитываться.
Это часть информационного противостояния.
Это часть информационного противостояния. Мы должны очень быть внимательны ко всем проблемным вопросам, которые имеются сейчас. Потому что информационная война, которая ведется, она ведется по всем фронтам. Она не ведется только в какой-то определенной среде. Она всеобщая. И когда наш мудрый народ, вот видите, даже наши слушатели, которые высказывают ту или иную точку зрения, они прекрасно понимают, что так говорить нельзя. Можно говорить, как правильно сегодня коллеги сказали, на кухне что-то, в кругу своей семьи выражать что-то, но на большую аудиторию это требует глубокого анализа, понимания, потому что, как в церкви говорится, знаете, я могу все что угодно прочитать, но полезно ли будет это мне? Вот это другой вопрос. И здесь важно прекрасно понять, что означает вот это, наша Великая Отечественная война. И наши коллеги сегодня... И слушатели наши в том числе, они объяснили, что это борьба с мировым злом. И мы сейчас продолжаем вести эту борьбу. Прошло уже 70 с лишним лет, а мы продолжаем нести это бремя. Прежде всего, как бы носителя православной истины, носителя Святого Духа, носителя, как народ, носитель всего доброго, честного, порядочного, то, что есть в этом мире, понимаете, мы боремся с этим мировым злом. Нам очень сложно, конечно. Мы находимся практически в одиночестве. Как правильно сказал государь-император Александр III, что у нас только есть армия и флот. И это неоднократно подчеркивает наш президент, что нам сложно эти вопросы решать. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что это надо делать. И та армия, которая сейчас есть, хранит Господь и наш народ, и нашу армию, прежде всего, наш военно-морской флот, означает, понимает это все, означает, что она борется не просто за что-то, не просто даже за семьи, за своих детей, за нашу страну, она борется именно с мировым злом,
как мы
за справедливость во всем мире, чтобы она восторжествовала. Вот что самое главное.
Как мы сейчас слышали эту песню недавно. За вечный мир, в последний бой летит стальная эскадрилья. И я еще раз напомню, те, кто не слышал, первый час нашей передачи. Воссоздана 150-я Идрицко-Берлинская дивизия в юго-западном округе. Воссоздана легендарная 1-я танковая армия. Поэтому у России действительно только два верных союзника, верных друга, армия и флот. А для тех, кто не понимает, вот как некоторые люди, которые говорят о благочестии, о чем-то говорят, вот богоборческий режим, мне хотелось бы, чтобы мы услышали песню, которая, на мой взгляд, очень точно выражает смысл этого испытания, посланного Богом, и ради чего наши отцы и деды прошли это тяжелейшее испытание 4 года Великой Отечественной войны. Песня из фильма. Да.
Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Дорогие братья и сестры, это из великого, на мой взгляд, фильма военного «На всю оставшуюся жизнь». И мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. И вот эти слова в советские времена: сестра и брат, взаимной верой мы были крепкими вдвойне. Это вот смысл того испытания, которое Господь нам послал, чтобы пришли к любви и к милосердию. И я хочу сказать, что в этом фильме и в этой песне гораздо больше, вот когда начинают мне говорить православные, а вот там безбожники, в этом фильме нет больше той любви, кто душу отдаст, положит за други свои. И в этом фильме, в этой песне больше любви, чем в всех этих псевдоправославных заклинаниях, а вот богоборческая власть, кстати, а вот безбожники.
Кстати, Кирилл недавно, выступая, сказал, что в советском люди как раз сохраняли заповеди Христовы, жили по ним. Очень многие, что народ, на самом деле, Христа не забыл в советский период, наоборот. Святейший это подчеркнул, недавно выступал, в одной из проповедей сказал.
У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Это еще раз говорит Леонид. Вы знаете, я хочу вот ответить этим вот либералам одну вещь такую очень важную. Ну, во-первых, просто можно сейчас скажу. И вот я сейчас смотрю, 750 тысяч человек вышло в Москве на акцию «Бессмертный полк». Очень много детей. Просто расплакался. Мальчишка играл на гармоне, довоенный своего брата, который погиб во время войны. И очень много детей. Но это так. А вот теперь еще вот какой момент. Некоторые говорят, что во время... той войны было, ну, практически спалилось поколение, и все лучшие люди были уничтожены. Я скажу, нет, это неправда. Все фронтовики, которые вернулись, и мирное население, они создали, за 5 лет восстановили мощнейшую экономику. Вы просто всего не знаете. Я хочу сказать так, что в Европе она 5 лет жила очень тяжело. Даже больше, там 8-10 лет. В Великобритании карточки отменили только в 1950 году. Мы создали ядерный щит. Вот эти самолеты, которые сегодня хотели пролететь, но из-за погоды не могли этого сделать, Ту-195, кажется, да, вот, Ту-95, правильно я говорю?
Да, турбовинтовые.
Они были, это модель 1952 года. Вы понимаете, что такое вот это сделать? Космос, потому что все это было тогда заложено. Это может создать только, ну, верующее поколение мощнейшее, и ничего оно не спалилось. Это чушь собачья.
Спасибо, Леонид.
Знают либералы, вот я хочу сказать такую вещь, что в Европу делались колоссальные долларовые вливания. Там было Бреттон-Вудсонское соглашение, которое Советский Союз не принял. И мы построили эту экономику без всяких долларовых вливаний. Понимаете? Насчет там долги, по-моему, были по...
Леонид, я добавлю к вашим словам, если во время первой советской пятилетки, благодарим вас за ваши слова, новое предприятие входило в строй каждые 29 часов, во вторую каждые 10 часов, то после войны каждые 6 часов. Это же на каком они подъеме эти люди пришли? А американцы тогда не в панике были. В 1953 году журнал National Business, русские догоняют нас, что по темпам экономического мощи СССР опережает любую страну. Вы представляете, что это было, да? А почему это пришло поколение великих людей, победителей? Помните фильм «Два Федора», где Шушкин играет, да? Как они хотели жить, как они любили, как они хотели, наши отцы, рожать детей, как они вот
после хотели.
4 лет любить хотели.
Хотели и умели.
Так они же, как Твардовский наш гениальный написал, бой идет не ради жизни на земле. Вот они пришли. Отец Александр, вы говорили
о стихах. Не смог спать без теплого сортира, а Теркин спал под ельником.
А потом...
Печки прикрывался, не снегу спал.
А потом... Королев Сергей Павлович, все остальные стоят в телогрейках, да? А мы в космос первые полетели и радуются.
У нас, к сожалению, это сильно не говорят об этом, но вот мы тоже снимали документальный фильм о партизанах Заполярья. Вообще, можете себе представить, партизаны Заполярья.
Страшно звучит вообще.
Это уже звучит страшно. Да. А что такое было на самом деле? Собиралась группа, человек 20-30, пацаны, девчонки, 17-20 лет. Рюкзак за спиной, значит, девчонкам до 40 килограмм, парням до 60. Естественно, брали побольше патронов, чем еды. И за 200-300, иногда за 400 километров, кому? К норвегам и финнам, к егерям в тыл. Представляете, какие там морозы в Заполярье. Спали как? Разжигать ничего нельзя. Выкопали яму в снегу.
Да, да и финны
закопали,
страшные ребята.
Финны страшные ребята. Да. И ходит один, значит, утром откапывает, отковыривает. Все знали, что придут, и им отрежут ногу, руку. И они все равно все шли.
Я хотел бы вспомнить сегодня, вот раз Владимир Георгиевич вспомнил Заполярье, человека, о котором, если бы такое хоть подобие было у американцев, англичан, о нем бы такие сериалы снимали. Виктора Николаевича Леонова, нашего важного героя Советского Союза, который германских егерей в Заполярье, при численном перевесе японских самураев, дивизию в плен взял. Это люди были, мы вообще не понимаем, это богатыри были настоящие. И мне хотелось бы вспомнить и попросить вас помолиться, вот раз Владимир Георгиевич вспомнил о нашей покойной монахине Адриане. Это монахиня Адриана, монахиня из разведки. И замечательная книга Наталья Алексеевна Малышева, которая 19-летней девчонкой пошла в дивизию народного ополчения 16 октября 1941 года, когда партийное руководство бежало из Москвы. Рокоссовский спросил, увидел, она жива осталась. Девочка, чего ты хочешь? Она в диверсантах прошла всю войну, Сталинград. Потом работала у Сергея Павловича Королева, закончил войну капитаном. Это человек, все, кто ее знал, матушку Андриану, ну, я могу сказать, ну, я не знаю, это человек такой красоты духовной, такого света. И она мне говорила последний раз, когда Владимир Алексеевич, тоже был, наверное, да, когда ее награждали орденом Андрея Первозванного. Она говорит, Витя, говорит, что же, какие же они фильмы снимают сейчас? Что же они снимают? Это все ложь. У нас, знаешь, что было? Мы очень любили родину. А ее, когда отпевал сын ее боевого, она всегда вспоминала, мои дорогие разведчики, говорила о своих боевых товарищах. И когда ее отпевал сын ее боевого, архимандрит уже, кажется, да, Сергий, он сказал, я их всех знал, кто из них стал профессором, кто из них стал, они собирались все вместе, кто был простым слесарем, они все собирались, как одна семья, вот как в фильме «Белорусский вокзал», и у них было только одно объединяющее, они очень любили родину, понимаете, вот это поколение, помянем всех и мертвых, они живы у Господа, и всем живым многое благое лето нашим дорогим ветеранам. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите.
Здравствуйте.
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 Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Виктор Александрович, да. Я хочу засвидетельствовать свое мнение по поводу вчерашних разговоров.
Да ну
крымского редактора.
Да ну его.
Минуточку. Да, самое главное, это на православном радиовещании перед праздником, это раз. А второе, самое печальное, самое тяжелое для сердца, чему он только может научить там людей в Крыму своими писаниями, с этим хамитским душком.
Да он ничего не пишет, он издает. И издает, а слава богу, ничего не пишет он. Геннадий Павлович.
Смердяковским душком хамитским.
Да это ничего...
у него уже в крови, простите меня.
Да, он, простите, вы знаете, мне просто больно это слушать, я вчера слышать не мог, потому что мне так было больно за мою радиостанцию, за все это. Но не будет у нас больше таких хамских выступлений, уверяю вас, ну, никогда, потому что 26 лет радио «Радонеж», 26 лет мы отстаивали правду, неправдоподобную ложь. И бред этот. Отстаивали правду о нашей великой победе, о подвиге нашего народа, о подвиге. Да, а не будет у нас этого больше. Либо скажу вам, понимаете, на Радонеже, вот у меня есть две красные черты, которые не позволю никому переходить. Первая черта, это, ну, я не говорю о канонах, батюшка, обо всем, это память святых царственных мучеников. Вторая черта, это память о великой победе. Я уверен, что этого больше на Радонеже не будет. Или меня не будет на Радонеже. Или
я бы вот в этом ключе тоже хотел бы дополнить, Виктор Александрович. Вот эта вся категория людей уже по многим социологическим опросам состоят не более 10%, хотя из них либералов истинных там вообще ничтожно в плане погрешности, да, процентов наберется. Остальные все это вот немножко сдвинутые по фазе люди, которые к ним прикнули. Но даже вместе с ними это всего не более 10% всего населения.
Гербер, Гозман и компания.
Да, да. Вот. И все они знают, что никогда в жизни, причем во все времена, что во времена Ивана Грозного, что во времена там всех остальных, так сказать, правителей наших, никогда бы они к власти сами не пришли. Народ их никогда не примет. Но они очень хотят быть впереди, потому что они считают себя продвинутыми, они близки к Европе, они проповедуют европейские ценности. А какие европейские ценности? Европейские ценности, если тебе приходит сильный враг, ты должен тут же нагнуться. Вы сегодня упоминали французов совершенно справедливо. Можно вспомнить швейцарцев, можно вспомнить всех, кто лег сразу под немцев. Да? А мы все сказали, нет, мы не ляжем. А они нам все говорят, у вас рабская психология. Так вот эти люди, либералы, которые привержены европейским ценностям, почему они говорят, что мы плохие, почему говорят, что это не наша победа? Потому что должны были прийти сильные.
Хозяева.
И они бы с удовольствием, хозяева, они бы с удовольствием пошли к ним служить.
Ну, как и Смердяков, чтобы французская нация,
да, и во все
победила
времена,
варвар
в Руси. А если пришли немцы,
вот
мы бы пили баварское пиво. А если придут американцы, мы будем Бадвайзер.
Нам пиво бы не дали баварского они.
А я сейчас,
я знаю,
дорогие, отец Александр, дали. Владимир Георгиевич, Владимир Алексеевич, Александр Андреевич, я предлагаю сейчас услышать песню, которую очень любили наши отцы, которая выражает отношение к стране победителей вот этого поколения. Летят перелетные птицы.
Летят перелетные птицы, в осенней дали голубой.
лета не птахие планы, а я стою над тобой, а я стою над тобою. Родная на веки страна, не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Я стран перевидел, шагая к винтовкой в руке, и не был на горше печали, чем жить от тебя далеке. Немало я тут передумал, друзья ли далеком краю, и не было больше вода. Выполнить ролью твою. Пускай утопал я в болото, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Желания твои и надежды взял я навеки с тобой, твоею суровой ясной, твоею завистной
Ну, я скажу вам, дорогие братья и сестры, дорогие коллеги, я скажу, что вот мне кажется, в этих песнях такая высокая поэзия. Вот Валерий Тимощенко говорил о песне, которую мы все с вами очень любим. Она с детства еще трогала тоже так. Враги сожгли родную хату. Отец Александр, это же величайшая поэзия, да?
Когда... Это поэзия равна золотому веку поэзии.
Когда...
Это уровень Чучьева, вот да. Это не ниже. Это Серебряный век даже отдыхает здесь, в общем, можно сказать, так называемый, понимаете?
И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам, да?
Нет, ну, это уровень Пушкина, на самом деле, простите,
а Чучьева. Хмелел солдат, да. Слеза катилась, слеза не сбывшейся надежд, а на груди его светилась медаль за город
Будапешт. Александр Сергеевич поставил пятерку за эти стихи, без всяких.
А вот сейчас мы слышали с вами, ну, если ты скажешь хоть слово, да, замерзал я на льду, я снова все это пройду. А почему они так страну подняли, в космос полетели? Потому что надежды свои и печали связал я навечно с тобой, с твоей суровой и ясной, вот суровой и ясной, с твоей завидной судьбой. И как это отличается, когда вот эта страна, либералы, да, Россия вечно, да, там чего-то начинает, когда, а здесь с твоей суровой и ясной, с твоей завидной судьбой. Вот это, мне кажется, для нас, дай Бог, чтобы мы это, дай Бог, чтобы наши дети и внуки чувствовали эти слова, чувствовали Василия Теркина Великого. И чувствовали, я вот сейчас еще, простите, Василия Теркина, просто хочу тоже вот эти слова, которые, мне кажется, очень важны для нас всех, прочесть, потому что сегодня они очень для нас важны. Когда «Мать Россия, мы полсвету у твоих прошли колес, позади оставив где-то рек твоих раздольный плеск». Ну, всюду, и вот как смотрится, да, Германия для них. Всюду вывески, надписи, отметки, стрелки, вывески. «Мать земля родна, родная наша, в дни беды, в дни побед нет тебя светлее краш, и желаний сердцу нет». И я хотел бы сегодня вспомнить... Отец Александр, вы же его знали, Михаила Петровича Лобанова.
Поэзия. Вот, да, да. Вот сейчас, а как не... Как Федора Глинки перекликается, который очень Тютчев сам любил. А как он об родине пишет? Как-то актуально, смотрите. Кто нам опишет эту сечу, тот гром орудий стон долин, со всей Европой эту встречу мог русский выдержать один. Да. И как он заканчивает, и наконец он пишет. О, как душа заговорила, народность наша поднялась, и страшная Россия, сила проснулась, взвихлась, взвелась, и вновь раздвинулась Россия. Вот какая связь поэзии еще. Вот, значит, видим здесь Федора Глинку и Твардовского, они едины здесь.
Да. Как я сегодня хочу вспомнить и помянуть Михаила Петровича Лобанова, который только полтора десятка священников воспитал. Вот мы говорили, ведь литературный критик, семинар, он же не может, он не видит человека, он только по тексту, и он увидел душу этих людей. Это тоже ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов. Великий русский мыслитель. Поэтому мне так больно, когда некоторые православные берут на себя смелость, считая себя экспертами во всем, потому что они прочли Евангелие, воцерковились, рассуждать о таких людях, как Кожинов, Лобанов, Константин Симонов. А о русском человеке лучше всего написал все-таки Твардовский. То серьезно, то потешно. Ни почем, что дождь, что снег. В бой вперед, в огонь кромешный он идет, святой и грешный. Русский чудо-человек.
Вы знаете, можно?
Да, да, конечно.
Вот у Твардовского есть одна глава в Василии Теркине, которая как-то отличается, она что ли даже выпирает из всей поэмы, написанной по частям. Это называется «Про солдата-сироту». Да. Это когда тема та же, что у Исаковского. Там просто солдат еще во время войны побывал в своей деревне, отпустили, все там сгорело, семья погибла. И вот там такие строки. Но холодный и голодный, воротившись в батальон, ел солдат свой суп холодный после всех и плакал он. Плакал, может быть, о сыне, о жене, о чем ином, потому что знал отныне, плакать некому о нем. Если б туг, это уже он в Германии,
слезу руками
из России довелось на немецкий этот камень донести, прожгла б насквозь. И вот этот сегодняшний праздник, это вот
прожгла б насквозь. Слеза нашего солдата. Да, и у нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый
Христос
вечер.
Воскресе.
Воистину воскресе.
Виктор Александрович, я обращаюсь к вам как к ведущему.
Да.
Мне кажется, вопрос не в том, что мы должны умалять значение своей победы, не гордиться ею, а вопрос в том, что можно ли было обойтись меньшими жертвами, действительно ли в должной мере жалели народ. Что вы знаете о Вяземском котле? Можно ли было как-то спасти армию?
Знаю о Вяземском котле.
Вопрос в чем. Поэтому народ...
Нельзя было спасти. Объясняю вам, нельзя было спасти армию. Потому что мы сражались с гениальными полководцами. У Ронштадта с 13 века, там все 12 фельдмаршалов. Понимаете, мы сражались с величайшей машиной. Не надо на себя брать ответственность и говорить. Это кухонные разговоры. Простите, не хочу вас обижать. Могли спасти, не могли спасти. Мы в 43-м году научили, в Сталинграде переломили эту силу с Божьей помощью. Понимаете, вот говорят, полководцы не те. Василий Иванович Чуйков, полководец не тот. Он отдал, который не жалел солдат, он в самый суровый день, когда все казалось, немцы вот 100 метров до Волги, он брату Федору дал письмо, 9 братьев, 8 сражалось на фронте, а на храме стояла Елизавета Ивановна, его мать, в Серебряных. Он дал письмо, говорит, я не уйду завтра, я возьму автомат, погибну здесь. Если завтра нас не сбросят, матери письмо, вернешь мне это письмо. И Василий Иванович Чуйков, командир 62-й армии, понимаете, он выходит, ему на него Крепс вышел и говорит, перемирие. А командир 62-й говорит, никакого перемирия. Паулюс не верил, говорит, у вас что был, говорит, командный пункт на Мамаевом кургане? Говорит, да, мне разведка доносила, я не мог поверить. И вот этих полководцев, вы считаете, что они не жалели людей? они себя не жалели, понимаете, они не жалели, ни, понимаете, да, ну, что говорить, ну, даже стыдно, стыдно, ну, много было, я могу многое говорить о том, что было плохо сделано, что не так было сделано, что было сделано не так, как сделали бы в православной Российской империи.
Они же воевали 2 года. У них опыт какой же был накоплен. Вся машина на них работала.
До 41-го года.
Ну, естественно. Ну.
С кем? Конечно, мы сначала проигрывали. Кого мы сломали? Да по пособиям Чуйкова в Сталинградской битве. Сейчас все спецназы мира обучаются боям в городских условиях. Вы понимаете, что такое вот наши полководцы были? Василевский вообще. Ну, равных им не было. Немцы были, скажу откровенно, Манштейн. Некоторые, модуль, да, гении обороны, это гении были. Вы понимаете, с кем мы сражались? А вы говорите, могли мы меньше? Конечно, могли меньше, если против нас не сражалась лучшая армия мира. Лучшая армия мира, понимаете?
И в технике, и в интеллекте, естественно.
И да. В технике, в интеллекте вообще, конечно. В храбрости, в упорстве, в фанатизме, в немецкой стойкости такой. С кем мы сражались?
Вероломстве и лжи.
И кого мы переломали, понимаете?
Да. Пропагандисткой.
Да, кого мы переломали. А зато, видите, опять же, к Твардовскому, когда, значит, в Европе, да, а я тех речей улыбок залит краской сам солдат. Вот Европа, а спасибо все по-русски говорят. Все по-русски говорили спасибо в 45-м году. А в Австрии везде с цветами, в Чехии забрали. Он стоит освободитель, на бок шапка со звездой. Я, мол, что ж, помочь любитель, я насчет того простой. Мол, такая служба наша, прочим флагом не в упрек. Да, ну вот так.
Кстати,
вот.
Ветеран, знаете, как сказал ветеран, что, говорит, какие были немецкие солдаты, это, говорит, промышленный рабочий. А русский, это колхозник, крестьянин. Поэтому, естественно, сначала была проблема у колхозника, чтобы овладеть техникой. Но когда он техникой овладел, то получилось, как вот как раз, говорит, Федор Глинка, народ... Как душа заговорила, народность даже подняла. И страшная Россия сила проснулась, взвелась. Вот и колхозник одарил промышленного рабочего.
Да, скажем немца. Так, русский чудо-человек немецкого сверхчеловека одолел. Просто супермена, да, как американского, так и...
Александр Андреевич тут говорил посредством, и голос его задрожал, когда он говорил о наших солдатиках, о всем. Я... Раньше, когда помоложе был, все время смотрел, думал, ну, старики, психика, наверное, уже как бы едет, да, и очень сентиментальные становятся, чуть что-то, кстати, вот слеза наворачивается. А сейчас сам стал себя ловить на этом. А знаете, в чем дело? Дело в том, что с возрастом, когда прожив жизнь, ты начинаешь физиологически ощущать. Я вот сегодня смотрел, они сражались за Родину, и как они в окопах, как их утюжили танки. Я физиологически ощущаю себя, что это такое, что за ужас, вселенский ужас. Это как чистилище было, вот людей в чистилище засунули, в котлы кипящие. И вот они вот так там орали, и кожу с них сдирали там. Вот это не передать.
Володя, дело все в том, что мы, когда молодые были, мы здоровые были, ребята. И мы этого не понимали. Но меня первый раз...
Дело не в здоровости. Дело не в том, что оценить, да? Насколько это больно. Больно, больно, а насколько
так
больно.
Так нас же танками тоже, Володь, обкатывали. Вот танками.
Вадисон, да. Тебе,
да.
Стихотворение потрясающее моего друга Сергея Попова.
Да.
«Родительская суббота».
Я к тому, что старики, не
вот,
стесняйтесь
вот
своих слез.
Вот то, что
слез.
Ты говоришь. На родительскую субботу полагается помянуть. А особенно ту пехоту, что внезапно отправилась в путь. Не отпетую. Непрощенные, в окружении красных снегов, а особенно некрещенную, всю, что нас спасла от врагов.
И еще есть потрясающая песня Висбора. Потрясающая. Что-то ее нередко, не часто очень показывают, редко очень. Там такой припев есть, убийственный совершенно. Вспомните, 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 ребята, это только мы видали с вами, как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами.
Вот. А для меня, Володь, для меня...
С бритыми навечно.
Для меня так же у Твардовского. Я почему-то только после армии...
Как бы не крещенные, да? Вот,
да, вот это все.
А они крестились кровью. Да.
Кровью. А для меня вот это, вот эти, после учений некоторых, вот эти строки Твардовского стали... Владимир Алексеевич, наверное, тоже понимаешь, да? Сколько их, когда Днепр, да? Наших стриженных ребят, да? Пошли на дно наших стриженных ребят, потому что понимаешь, что это вот твои ребятишки, которые, вот, мальчишки пришли. Звонок, мы слушаем вас.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Виктор Александрович, ваши уважаемые гости. Я немножко, так сказать, мое сердце немножко успокоилось после звонков наших, после вот вчерашней передачи, были звонки сегодня хорошие, я немножко успокоилась. Но вот предыдущая женщина, она меня, как говорится, заставила вот позвонить, как бы задела за живое. Вы знаете, Виктор Александрович, мой папа пропал без вести на Волоколамском направлении. Вы знаете, какие там шли ожесточенные бои. И никогда в мыслях не было ни у кого вот из наших родственников, вот видим, вот поля, было очень много убитых наших, и немцев, и наших, но никогда не было, какой ценой. Да, очень большой ценой достигнута наша победа. Но это наша победа, и мы защитили, мы сегодня видели... О чем говорили участники бессмертного полка? Какой патриотизм? Как люди все правильно понимают? Я думаю, что все это рассеется, Виктор Александрович. Я поздравляю всех вас, уважаемые наши ведущие, все ваши гости. Да. Спасибо вам за великолепные вот часы сегодняшней встречи. Я хочу, я не знаю, как сказать, ну, как подойдут ли эти четверостишки Владимира Солоухина. Мне очень нравится. «Живите, копите силы, нам умирать нельзя. Будет жива Россия, пока мы живы, друзья». Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
С Богом.
Спасибо, Господи. А я перед тем, как мы поставим песню, еще одну нашу любимую песню, потому что она настолько выражает, на мой взгляд, понимаете, вот мы здесь сидим все, и мы помним наших отцов-фронтовиков, помним их друзей боевых. И мы помним, как они пели эти песни за столом. Понимаете, когда мне начинают звонками говорить, у вас там о Сталине что-то, да, слишком часто упоминают. Да хватит этой цензуры, надоела эта цензура. Не о Сталине речь сейчас, речь о поколении победителей. И я вновь скажу вам слова этих немцев, которые первый раз увидели нас в «Бессмертный полк», в газете написали. «Русские праздновали так, словно победили нас вчера вечером или сегодня утром». Но создается впечатление, что они не сомневаются в том, что способны победить не только Германию и европейские страны, но кого угодно в любое время при любых обстоятельствах. Вот, понимаете, они сравнивают с крестным ходом. Вот знаете, да, что мы и наши дети, и наши внуки, как бы вы нам не внушали, что победа не та, наши дети и наши внуки, внуки и правнуки победителей в Великой Отечественной войне, которые сломали когда-то, да, хребет нацизму, сломают хребет и любому врагу.
Неонацизму.
Неонацизму, какой бы ни был, ИГИЛ, НАТО, кто угодно. Как мне сказала замечательная моя паломница о первом бессмертном, она, девочка, видела 9 мая, она говорит: «Виктор Александрович, я такими русских людей не видела с 45-го года». И вот мне хочется, чтобы мы с вами сейчас услышали, братья и сестры, песню, которую очень любили фронтовики, волховскую, застольную.
Любят до сих пор все.
Нормальные. И мы все люди. Любим, да.
Если бывало, бывало, встречаются несколько старых друзей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Редко друзья встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Здесь с нами вместе семья ленинградская, с нами сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Выпьем за тех, кто зимою холодною краев мерзлых лежал блин дожок. Бился на Ладоге, дрался на Волгале, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волгале, не отступал ни на шаг. Выбьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Вспомним о тех, кто убит по синявиным, всех, кто не сдался живьем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Станем и чокнемся кружками полными, братством друзей боевых. Выпьем за мужество павших героев, мы выпьем за встречу живых. Выпьем за мужество павших героев, мы выпьем за встречу живых. Выпьем за удаль ту нашу кипучую, за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за топлесный флот. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за топлесный флот.
Когда немцы стояли на Истре, корреспондент «Красной звезды» Троиновский был в командном пункте командарма Константина Константиновича Рокоссовского. Знаете, что он ему написал на карте? Он написал: «Сражаясь под Москвой, надо думать о Берлине. До встречи в Берлине». И вот это 2 либо 3 мая в Берлине Троиновский пришел к Рокоссовскому, и Константин Константинович на этой же карте написал: «В Берлине встретились, удостоверяю, Рокоссовский». Вот поэтому, братья и сестры, понимаете, вот в наших вас... Сегодня Белостокская бригада замечательная прошла, а там офицеры смеются, говорят: «Учили французский, пришли в Париж, учили немецкий, пришли в Берлин. Сейчас учим английский, к чему бы это?» А на самом деле, понимаете, есть такая смешная песня, никому это не нужно, но это говорит о духе нашего народа. Хмелев солдат там играл трофейный антифон, а на груди его светилась медаль за город Вашингтон. «Не надо к нам лезть», Эйзенхауэр сказал. Эйзенхауэр, великий американский полководец, на первой книге «Истории всех войн» надо написать на первой странице, в первом абзаце: «Никогда не ходите на Москву, никогда не воюйте с русскими. Пусть наши заклятые друзья завужи об этом помнят».
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».